Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час программа «Даниловский благовестник», а затем на православной волне прозвучит пасторское слово.
В эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. На предстоящей седмице, в пятницу, 22 июня, годовщина начала Великой Отечественной войны. И этой теме посвящена наша сегодняшняя беседа. Я вам представлю наших участников. Наш постоянный участник, директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин, которого я сегодня должен представить еще и как автора и режиссера фильма, военного фильма «Вяземский котел».
Добрый вечер.
И нашего дорогого гостя, участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке, военного историка и консультанта фильма «Вяземский котел» Бориса Ильича Невзорова.
Спасибо. Спасибо.
Первые два вопроса позвольте задать Сергею Леонидовичу. Прошу вас представить, во-первых, нашего гостя, и второе, представить ваш фильм.
Ну, вы только что сказали, Борис Ильич Невзоров, военный историк, консультант фильма. Я бы хотел добавить, что это еще и замечательный человек, заставший войну на полях сражений, кандидат исторических наук, доцент, полковник в отставке. Участник Великой Отечественной войны и, ко всему, можно добавить, это сотрудник Института военной истории, Военной академии Генерального штаба. И фактически таких людей я даже не скажу, что можно пересчитать по пальцам. Вот он является специалистом по Московской битве. По тому периоду, о котором всегда мы вспоминаем со вздохом, с грустью и со слезой на глазах. Это осень 41-го года, когда судьба Москвы была на волоске. Именно поэтому Данилов мужской монастырь снимал документальный фильм «Вяземский котел», рассказывающий, может быть, о самой трагической странице 41-го года, когда в окружение попали четыре армии, два фронта, западный и резервный. Ну, можно сказать, даже еще и Брянский фронт на юге. И четыре армии под Вязьмой сражались две недели в окружении, полностью изолированные, хотя Гитлер отводил на их ликвидацию всего три дня. И в конце октября, начале ноября планировалось захват Москвы. И, к сожалению, эта страница в истории почему-то называлась воинским позором. И не любили вспоминать об этой теме, она была запретной. Историки изучали келейно, разговоры велись кулуарно, памятники ставились не везде и старались на государственном уровне об этом не вспоминать. Хотя, как в нашем фильме говорит Георгий Константинович Жуков, именно благодаря этому сражению войскам, которые две недели сковывали немцев, удалось построить новую оборонительную линию и спасти Москву. Вот о подвиге этих солдат и командиров и наш фильм. Борис Ильич, когда вы начали консультировать наше кино, мы столкнулись с очень интересными цифрами, которые вы приводили, что в битве за Москву участвовало 7 миллионов солдат с обеих сторон, с немецкой и с русской. Конечно, цифры не укладываются в голове. И в битве за Москву погиб каждый пятый солдат от всех потерь за всю Великую Отечественную войну. Мы почему-то привыкли считать, что когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, называется Сталинградская битва. Вот почему именно мы о Сталинграде больше всегда вспоминаем, чем о Московской битве? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, об этом официально никто никогда не говорит. Но на самом деле все это является следствием того поражения, которое понесли наши войска в начале Московской битвы, когда под Вязьмой и Брянском мы потеряли огромное количество людей.
Около
поэтому,
миллиона.
Чтобы скрыть это и не показывать, делали все, чтобы об этом не говорить. Ну, к примеру, если мы возьмем первый серьезный труд о Московской битве, который был написан работниками военно-исторического управления Генерального штаба под руководством участника Московской битвы, начальника штаба Западного фронта, впоследствии ставшим маршалом Советского Союза Соколовским. Так вот, там Московская битва начинается 15 ноября. Почему 15 ноября? Они не говорят. Просто уходят от этого вопроса. Но на самом деле все это одна причина, чтобы не вспоминать о потерях наших войск под Вязьмой и Брянском. Ибо Московская битва началась, вот когда операция «Тайфун» немцы спланировали, началось с катастрофического поражения. И вот, чтобы показать, что наша Красная Армия не знала поражений, что она шла только от одной победы к другой, поэтому наша пропаганда партийная делала все, чтобы не говорить об этих поражениях. Я даже вспоминаю, когда мы писали многотомный труд о Великой Отечественной войне, и помню, значит, маршал Агарков обратился к нам: «Почему вы пишете в истории о поражении наших войск в Крыму, под Харьковом, отступление наших войск до Сталинграда, до Кавказа? Кому это нужно? Выбросить все это?» Вот такое было отношение к нашей истории, к нашим недостаткам, к поражениям и так далее.
Но мы знаем, что победы куются в поражениях. Есть такая народная мудрость. Вот. И, конечно, без этих поражений не было и тех побед, потому что наука побеждать, она как раз рождалась в тех кровопролитных боях, в которых мы несли поражение и учились воевать. Я вот напомню просто ваши слова, что немцы в то время воевали окружением. Они окружали наши войска, брали их в котел и уничтожали. Это было под Киевом, под Минском, под Смоленском, где нам удалось выйти из окружения. Также было под Вязьмой. Угу. Потом все-таки наши командиры, наша армия начали распознавать правильно тактику противника и учиться воевать на опережение. Вот. Для нас это было, конечно, вот, открытием. Об этом никто никогда не говорил. И особенно о Вяземском сражении. Это была как белая страница военной истории. Белая страница. Вот там огромные поля, где лежат сотни тысяч убитых наших солдат и фактически два памятника. Почему так, мы спрашивали. И нам рассказывали местные жители, нам не разрешали ставить памятники. Потому что тогда военную историю, нашу ударную, пришлось бы переписывать, или точнее не переписывать, а переосмыслять. Какими все-таки мы потерями? И люди бы начали говорить, а почему такие потери? Значит, руководство неправильно нас готовило. И вот чтобы не скомпрометировать, наверное, руководство, вот история военной битвы начиналась 15 ноября. Вот, хотя вот, как мы знаем, что операция «Тайфун», она началась 2 октября, двумя этапами, 29 сентября и 2 октября. И под Вязьмой разыгралась эта огромная баталия, это Бородинское сражение 41 года. Я неспроста говорю Бородинское сражение, поскольку именно святейший патриарх Кирилл назвал это сражение русской Голгофой. Такова была тяжесть ситуации и такова была высокая цена жертвы нашего народа.
Борис Ильич, вы сейчас говорили о вопросе маршала Агаркова. А позвольте этот вопрос к вам обратить прямо сейчас. Кому это нужно? Почему мы сегодня говорим об этих поражениях?
Мы говорим сегодня о том, что было.
Да.
Путь к победе был очень сложным. Ведь нам пришлось привести более 1300 операций стратегических, фронтовых, армейских, 6 битв, прежде чем мы смогли разгромить фашистскую Германию. Так вот, почему об этих поражениях старались не вспоминать? Я уже говорил, только по одной причине, чтобы показать, что Красная Армия никогда не терпела ни одного поражения и шла только от победы к победе. Что произошло под Вязьмой и Брянском? Дело в чем. Для фашистской Германии главной целью при вторжении в нашу страну был захват Москвы. Не случайно в одном из своих обращений командующий группой армий «Центр», которая была нацелена на Москву, в обращении к солдатам говорил: «Солдаты, перед вами Москва. За 2 года все столицы континента подчинились вами. Вы прошагали по улицам лучших городов Европы. Осталась Москва. Заставьте ее склониться. Покажите ей силу вашего оружия. Москва – это конец войны. Москва – это отдых. Вперед!» Вот такое было обращение к солдатам. Ну и мало этого обращения. Для захвата Москвы немцы сосредоточили такое количество сил, которое трудно себе даже представить. Вот мы помним, скажем, французскую кампанию. Во французской кампании мая 40-го года немцы разгромили французскую армию, английскую, разгромили войска Голландии, Бельгии, Дании и так далее. Это все было, как говорится, мгновенно все сделано одним ударом. Так вот, на Москву, на одну Москву танковых и моторизованных дивизий только было брошено больше, чем против армий 4 этих государств, о которых я говорил. И вот, сосредоточив такие огромные силы, обладая подавляющим господством в воздухе, немцы наносят удары таким образом, чтобы прорвать оборону советских войск, используя огромное превосходство в подвижности своих войск, быстро выйти на тылы наших фронтов и окружить основные силы Красной Армии, которые защищали Москву.
Борис Ильич, я вот одну ремарочку здесь ставлю. Общаясь с многими ветеранами, историками и людьми, которые изучали уже и военную политику того времени, есть очень интересный факт, что блицкриг, так называемую танковую войну, идею, Гитлеру преподнесли французы. Угу. Ну, естественно, это было все в мирное время, до войны. То есть, была пропаганда Блицкрига, шла от французов, которые, в свою очередь, это взяли на вооружение у англичан. Угу. И тем самым внушили Гитлеру, что можно теперь вести это новую технологию ведения войн, танковая война Блицкриг. Она быстрая. Минимальные потери за счет быстро движущихся танков можно достичь цели, государство положить на лопатки и объявить себя победителем. Без кровопролитных боев, так называемых. И вот почему именно эта идея оказалась у Гитлера в то самое время, когда Гитлер не собирался воевать с Россией, мне кажется, остается еще очень большим вопросом для нашей военной истории. И кто ему эту идею подарил? Зачем? Тут, знаете, как в криминалистике, когда есть убийца и жертва, и мы хотим найти истинного убийцу, всегда задают вопрос следователь: ищи, кому выгодно. Вот Гитлеру было невыгодно воевать с Россией. Но почему-то он эту войну начал. Вот когда мы найдем, кому это было выгодно, и почему Гитлер выполнил именно вот это, начал эти шаги, вот тогда мы, может быть, найдем ответы на более сложные вопросы, которые еще остались у нас там, в истории 20 века. Ну а сейчас я хотел бы напомнить, что в 2011 году, в прошлом году, было 70-летие начала Великой Отечественной войны. Мы знаем, с каким размахом отмечалась 65-летняя годовщина. И Красная площадь, фейерверки, приглашенные гости. Но вот начало Великой Отечественной войны, я думал, что будет, ну, хотя бы в уменьшенной степени, но близко подобно этому дату. Хотя бы это будет минута молчания, такая народная, да, все-таки 70 лет, как началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. Но, к сожалению, кроме как небольших встреч с ветеранами во дворцах культуры, встречи на Поклонной горе, все внимание средств массовой информации, общественности было привлечено к Болотной площади, к выборам в Государственную Думу. И эта дата осталась незаслуженно незамеченной. Когда мы готовили фильм, а фильм был показан в октябре по телеканалу ТВ-центр, мы рассчитывали, что это, конечно, будет более... Государство уделит больше внимания этому. Но, к сожалению, этого не произошло. Вот у меня в этой связи вопрос. Скажите, пожалуйста, а не похожи ли мы вот на Иванов, не помнящих родства? Если мы будем вспоминать только наши победы и не помнить поражения, как это отразится вообще на духе нашей нации?
Вы совершенно правильно поставили вопрос. Почему такое творится у нас? Я хотел бы напомнить один момент. Я присутствовал в Кремлевском дворце съездов, когда отмечали 65-летие Победы. Были приглашены там много людей, и вот открывается торжественное собрание, присутствуют 4 президента, имеется Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина. Звучит команда «Внести знамена частей, отличившихся в боях за Сталинград, за Ленинград, за Курскую дугу». Следующая команда «Пригласить на сцену фронтовиков, участников Сталинградской битвы, Ленинградской битвы, на Курской дуге». Приглашают, люди идут на сцену. В зале сидят защитники Москвы. Без победы, которой под Москвой, не было бы побед ни под Ленинградом, ни под Сталинградом, не было бы вообще победы. Потому что Московская битва – это главное решающее событие всей Великой Отечественной войны. Здесь столкнулись главные силы обеих воюющих сторон. И именно если бы Москва не устояла, то не было бы и дальнейших побед. Так вот, отвечая на вопрос, почему такое отношение к защитникам Москвы?
Да,
идет это сверху.
То есть ни одного москвича нет у нас в правительстве, в государстве?
Я считаю так, что та традиция, которая была заложена, и тот фундамент еще в советское время, когда старались как можно меньше, а вообще лучше не говорить о тяжелых событиях и так далее, которые пришлось пережить войскам Красной Армии. На этой теории, на этой практике, наверное, воспитаны и наше все руководство. Я считаю, что они не знают историю Великой Отечественной войны, и отсюда такое отношение к самой великой битве.
Борис Ильич, ну это же грустно. Я бы сказал, даже страшно, если руководство не знает историю подлинной Великой Отечественной войны. Где она решалась, то как же эту историю будут доносить учебники? Они будут, наверное, ориентироваться на то, как государство расставляет приоритет в истории. Так получается?
Да. К сожалению, вы совершенно правы в этом отношении.
Ну ладно, да здесь мы, конечно, ничего не можем, к сожалению, поделать, но человек, если изучает военную историю, если он с любовью относится к подлинной истории, он с удовольствием, я думаю, посмотрит фильм «Вяземский котел». Задача фильма не была рассказать о поражении, задача фильма была рассказать о миллионе погибших и взятых в плен и так замученных наших солдат и командиров, которые отстояли Москву, а значит, спасли мир. И это был главный перелом Великой Отечественной войны и главный перелом Второй мировой войны, когда Гитлер впервые потерпел сокрушительное поражение.
Вы слушаете программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем нашу беседу за круглым столом. Тема беседы – 22 июня 1941 года. Начало Великой Отечественной войны. В разговоре принимает участие участник Великой Отечественной войны, военный историк Борис Ильич Невзоров и директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин. У меня вопрос к Сергею Леонидовичу, как автору фильма о войне «Вяземский котел», как автору и режиссеру этого фильма. Сергей Ильич, вот вы возглавляете православное издательство, монастырское издательство. Откуда появился такой, на первый взгляд, неочевидный интерес православного издательства и руководства священноначалия монастыря вот к такой военной теме, казалось бы, напрямую и неправославной?
В основе в фильме лежат очень многие пласты. Это и собственные чувства, это история, это, наверное, все-таки, как это сейчас, может быть, не банально звучит, патриотическое воспитание молодежи, которая все-таки присутствовала в нашей стране. Но импульсом к фильму явилось то, что когда я был под Вязьмой, я присутствовал при закладке памятного креста, который освящал патриарх Кирилл, святейший патриарх Кирилл, в бытность тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский. Вот. И тогда прозвучали слова. Здесь была русская Голгофа, здесь было сражение. Я стал интересоваться, что же это было за сражение. Я встретил там священника, иеромонах Даниил Сычев, который на каждом высоте он разбирался, где какие войска стояли. Ну, тоже батюшка, историк, член Союза писателей. И он ставил памятные кресты. И вот я стал это все изучать и понимаю, что вот момент истины есть в каждом деле. И вот 41-й год, момент истины наступил как раз там, под Вязьмой, когда, как я говорил, это наступило Бородино 41-го года, когда началась такая битва, где мы понесли очень огромные потери, но и немцы потеряли тоже своих лучших штурмовиков. Ну, Борис Ильич, лучше меня вы об этом расскажете, о том, что же это было за сражение и какие были потери, и что это дало для нас.
Вы знаете, немцы считали, что как только они уничтожат войска, которые защищают Москву, Москва немедленно падет. Поэтому они сосредоточили те огромные свои силы и средства, особенно на направлении главных ударов. Ну, например, на направлении Духовщина-Вяземская, их превосходство в артиллерии составляло в 12 раз, по танкам в 31 раз. Несколько меньшее превосходство было на другом направлении, на Ростовльско-Малоярославецком направлении. Так вот, используя свое превосходство в силах и средствах, в маневренности, они сумели прорвать оборону наших войск и быстро выйти к 7 октября. Они окружили наши войска в районе, будем сейчас говорить о Вязьме только. И вот, значит, это внутренний фронт был протяженностью 320 километров. Его создали 24 немецких дивизии, которые сжимали этот фронт для того, чтобы уничтожить наши войска.
А сколько могли сдерживать наши войска немецких дивизий на этом фронте, участке, когда они все... Там было около 120 дивизий, которые к Москве шли.
Сколько? Нет, там было порядка 67 дивизий.
То есть половина сил немецких была занята Вязьмой, остальные двигались к Москве.
Да.
Мощного удара не получилось.
Да. Ну, во всяком случае, что я здесь должен сказать, что окружение привело к тому, что с одной стороны это внутренний фронт окружения, а с другой стороны на внешнем фронте немцы продолжали вести наступление для того, чтобы исключить помощь окруженным войскам извне. И вот, значит, в таких условиях, условиях острого недостатка в боеприпасах, в продовольствии, наши войска продолжали сражаться с врагом. Ну, я только приведу такую цифру. Если при покорении 12 стран Европы немцы потеряли около 50 тысяч солдат и офицеров, а за 2 недели боев под Вязьмой они потеряли 53 тысячи солдат и офицеров. Это говорит о том, с какой яростью наши солдаты защищали, как они сражались с врагом, потому что не знали, что все пути на Москву открыты, и только их борьба даст возможность выиграть время, не дать возможности противнику сходу подойти к нашей столице. А выигрыш времени приведет к тому, что успеют подтянуть другие силы и средства, новые резервы для защиты Москвы. Вот я к чему хочу сказать. Вот такая яростная борьба наших войск в окружении привела к тому, что все-таки было выиграно время. Кроме того, 37 дивизий-то сумели вырваться из окружения и стать на защиту Москвы. Поэтому борьба наших войск в Вяземском котле – это героические страницы всей Великой Отечественной войны. Это одна из важнейших страниц истории Московской битвы.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что звание города Вяземской славы Вязьма получила только в 2008 году. Вот такой промежуток времени отделяло осмысление того события от 1941 года до 2008 года. Я хотел бы сейчас предложить нашим слушателям фрагмент фильма, поскольку во время Отечественной войны вскрывались очень многие смыслы, не только диспозиции потери с обеих сторон, но и то, что человек чувствовал, что он для себя новое открывал. Для многих неверующих людей там была встреча, кто-то это мог сказать прямо, с Богом, а у кого-то была встреча с чем-то необъяснимым. И вот один такой фрагмент из интервью с участником нашего фильма, ветераном войны, я хотел сейчас поставить. Рассказывает командир орудийного расчета 140-й стрелковой дивизии, сражавшийся за Москву под Вязьмой, Василий Николаев.
Я наблюдал какие моменты. Вот если кто-то должен погибнуть, я, например, за неделю видел, как человек меняется. Меняется характер, меняются привычки, меняется настроение. И в конце концов смотришь его, и он погиб. Значит, что-то, какие-то силы действуют. Вот это я наблюдал. Вот я приведу пример такой. Один солдат говорит, самолет летят, переверните, пожалуйста, пилотки звездочкой назад. Мы над ним посмеялись. Что ты, дорогой товарищ? Мы же в хате сидим, какие самолеты? И почему звездочкой назад? Они могут увидеть, и что мы сидим, и будут нас бомбить или обстреливать. Мы покушали, вышли из этого дома, и вы знаете, из немецкого танка выпущено было 2 снаряда. Первым снарядом убило его. Вот вам чувство. Первым снарядом убило его.
Борис Ильич, вот вы говорили сегодня о яростной защите, о героических деяниях, о героических людях. А Сергей Леонидович сегодня вспоминал о патриотическом, о нравственном воспитании молодежи. Но мы хорошо знаем, что сегодняшняя молодежь, правнуки тех героев, не стремятся служить в армии. И даже, как это говорится на жаргоне, но уже вполне вошедшем в литературный язык, стараются откосить от армии. А что же было тогда? Что за поколение людей было тогда? Жили мирной жизнью, и вот 22 июня. И ведь многие пошли добровольцами. Какое настроение тогда было у будущих воинов? И что это вообще были за люди такие?
Знаете, это очень интересный вопрос. Я родился, как говорится, и рос в предвоенные годы, и когда война началась, мне было 14 лет. Но к этому времени я ходил, никто меня не принуждал, не агитировал. Я знал, что война будет все равно. Поэтому я ходил в дворец пионеров, в кружки, учился стрелять. Сдавал нормы ворошиловского стрелка, учился плавать. В военной форме мы с винтовками пересекали водные преграды и так далее. Готовили себя вовсю. И, конечно, когда началась война, мы все восприняли это, конечно, как величайшее вероломство со стороны Германии, которая нарушила пакт о ненападении, данное слово, это же позор тем людям, которые нарушают взятые на себя обязательства. И мы все уже стремились с первых дней войны сделать все для того, чтобы принести пользу нашей Родине. Ну, естественно, в 15 лет не пойдешь в военкомат, знаешь что-то. Но, тем не менее, уже когда исполнилось 16 лет, на 17-м году жизни, я уже был призван в вооруженные силы и действовал там, куда направляли в соответствии с теми задачами, которые стояли перед командованием. Вот, отвечая еще раз на этот вопрос о том моральном духе, о том настрое наших людей, предвоенного поколения, почему мы так готовились к войне? Потому что все мы знали, что фашизм принесет нам рабство и уничтожение нашей страны. Поэтому и делали все, чтобы не допустить этого. Не подумайте, что я говорю там высокими словами, вспоминая прошлое. Но тем не менее, все-таки, когда меня призвали, я 44 года отслужил. Где бы меня куда бы ни направляли, в какие виды вооруженных сил, то ли на Камчатку, то ли в Среднюю Азию, в Казахстан, на север, везде, где требовалось делать свое дело, защищать нашу Родину. Так вот мы были воспитаны. И надеюсь, что и нынешнее поколение возьмет пример со старших своих отцов, дедов, и будет такими же патриотами, какими были люди, спасшие нашу страну.
Да, дай Бог, пример вашего поколения останется примером не только нынешним, но и последующим нашим поколениям. Наше эфирное время подходит к концу. В завершении программы я хотел бы попросить Сергея Леонидовича рассказать о судьбе фильма. Ведь он вышел на диске, можно ли его купить, и как он вообще принят зрителями?
В середине октября 2011 года, как я говорил, была премьера на телеканале ТВ-центр. Как правило, в нашей стране, не обремененной авторскими правами, он сразу появился в интернете. И, набрав «Вяземский котел», фильм уже можно посмотреть на многих-многих-многих сайтах. Причем в хорошем качестве.
Ну, это признание фильма.
Да. Ну, а сейчас у нас в Даниловом монастыре вышел диск с одним названием «Вяземский котел», документальный фильм, где в прекрасном качестве зрители могут увидеть этот фильм. Этот фильм был показан в школах, многие школы мне звонили, московские школы из других городов, где просили этот фильм для показа, потому что школьниками он воспринимался, мы там сделали и натурные съемки, и компьютерную графику, и старались как можно лучше рассказать доступными средствами кинематографа для именно подросткового поколения о Великой Отечественной войне, о том периоде, вот, и получили высокую оценку, в том числе и вот на юношеском фестивале детском, который у нас проходит в стране, и на многих других кинофестивалях. Вот, поэтому предлагаю всем посмотреть фильм, дать свою собственную оценку, ну и еще раз почтить, наверное, минуты молчания тех людей, которые отдали свои жизни за нас, за будущее России.
Помолиться о них. И, Сергей Леонидович, фильм можно купить?
Да, да, он сейчас продается в иконных лавках, при храмах, монастырях, православных магазинах. Вот, все могут его приобрести или заказать.
На этом наша программа завершена. Следующий выпуск «Даниловского благовестника» слушайте ровно через 2 недели, в субботу, в это же время.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрть «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире «Радио Радонеж». Слово в неделю вторую по Пятидесятнице всех русских святых. На Евангелие о призвании первых учеников. У микрофона священник Александр Шургунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с праздником великим, всех святых в земле российской просиявших. Это особый для нас праздник. Вчера на Всеночной, на Литии мы называли имена русских святых, и это длилось в течение часа. На самом деле святых у нас больше. Если бы мы вспоминали в нашей молитве всех наших новых мучеников, исповедников российских, тех, которые еще не прославлены совсем сонмом, если бы всех безвестных, местно чтимых хотя бы святых мы вспоминали, то всеночной, наверное, пришлось бы служить, как в древней церкви, всю ночь, всеночную, чтобы называть их имена до самого начала божественной литургии. В этот день мы напоминаем себе слова древних отцов о том, что кто не почитает святых, близких ему по времени, тот не может почитать и древних. Тот не почитает ни самого Бога, дивного во святых своих. Вчерашний синодик мы начинали с молитв к Божией Матери, которая действительно возглавляет сон всех святых. Мы знаем, что она особенно любит и благословляет и русскую землю, и все русские святые всегда имели особую любовь к Божией Матери, такие как преподобный Серафим Саровский, которому она являлась 12 раз. Земля наша украшена бесчисленными чудотворными иконами Божией Матери, и называлась она Домом Пресвятой Богородицы. С просвещением русского народа связано имя святого апостола Андрея Первозванного. Имена таких святых, как архиепископ Мирликийских Николай Чудотворец, наш народ столь возлюбил святителя Николая, что не только многие простые люди в России, но и во всем мире считают, что это русский святой. Настолько он стал нам близким, родным. Можно было бы назвать множество других святых, но мы должны особенно почитать новых мучеников и исповедников российских и осмысленно входить всею свою жизнью в их подвиг и страдания. Эти святые заступники верных в наше время, исполненные, может быть, еще большего беззакония, чем какие бы то ни было другие времена, и потому уготовляющего новые испытания для Церкви. Мы должны сегодня особенно молиться наиболее близким нам святым царственным мученикам. Убийство государя Николая Александровича было покушением на всю русскую святость, на православную монархию, призванную хранить церковь от внешних угроз, да и не только внешних. Это было покушение на русскую святость, потому что оно было направлено на то, чтобы создать для большинства людей невозможные условия для духовного выживания, так чтобы человек растворялся в общей массе и легко терял то, что он когда-то получил от Бога. Признак, что мы почитаем новых мучеников и исповедников российских, то, как мы относимся к таким мученикам, как новый мученик Евгений Родионов, или мученики Оптинские, или убиенные иеромонах Григорий, иерей Игорь. Вы знаете имена всех этих новых наших мучеников, иерей Олег. Если мы способны духовно воспринимать этот подвиг, явленный в наши дни, значит, наше почитание мучеников, пострадавших в годы коммунистического гонения, тоже не ложно, не лицемерно, потому что это одна и та же святость. И как тогда великое гонение на церковь предварялось убийством священников, разгулом беззакония, все более нарастающим в стране, так то же самое мы можем наблюдать и сегодня. Всякий раз, прославляя святых, мы размышляем об их особых духовных дарах, которые они получили от Господа. Мы говорим, что в каждом народе, так же, как и в каждом человеке, есть какие-то черты, которые особенным образом роднят его с Господом. Не потому, что в других народах или в других людях эти черты отсутствуют, но есть какие-то особенные черты, которые соединяют этого человека, этот народ со всечеловеком Христом. Всем известно общее мнение, что русский народ отличается смирением и терпением. Это самые замечательные черты, потому что Христос говорит, что нужно научиться смирению. Божию Матерь ублажат всероди за то, что Господь презрел на ее смирение. «Терпением вашим спасайте души ваши», — говорит Христос, — «претерпевший же до конца спасется». Однако, если эти качества не во Христе, то они становятся своей противоположностью. Они становятся тем, что губит человека окончательно. То есть смирение превращается в рабскую покорность злу, в раболепство, то, что мы сейчас можем наблюдать. Терпение без Христа может становиться отдачей себя на милость любого победителя. И это мы видим сегодня, когда слишком многие терпеливо плывут по течению, не сопротивляя злу и не различая добро от зла. Поэтому сегодня мы должны особенно молиться нашим новым мученикам и исповедникам, явившим подлинное Христово смирение и терпение, потому что мы призваны к той же самой святости. Мы щедры, облагодатствованы от Господа теми же самыми дарами, что и святые. Всеми теми же дарами, ничуть не меньше, даже, может, чуть побольше, потому что у них не было такого сонма новомучеников, какой есть у нас. Размышляя о призвании каждого народа и каждого человека ко Христу, невольно воспринимаешь каждое слово сегодняшнего воскресного Евангелия, как связанное с этой тайной. Слово Божие, как солнце, оно освещает все на свете и одновременно может какую-то одну подробность, одно явление, мысль высветить до конца. Когда мы слышим о призвании первых учеников Христовых, то размышляем о призвании русских святых. Хотя Русь была призвана ко Христу последней, но Слово Божие исполняется, так что действительно многие последние становятся первыми, потому что Бог, благословляющий двумя руками, благословляет крестообразно, подобно тому, как ветхозаветный патриарх Исаак благословлял своих детей. И мы можем видеть много общего в самых простых подробностях призвания первых учеников Христовых. Христос, проходя мимо моря Галилейского, призывает Симона, Петра и Андрея, брата его. Господь не идет в царские палаты Ирода, Он не идет в Иерусалим, где первосвященники и богословы, потому что немного сильных, знатных и благородных призвано Господом к следованию за Ним. Но Он идет к морю Галилейскому, в землю, удаленную от столицы, где жили малообразованные, малокультурные люди, речь которых была груба и проста, так что она всякий раз выдавала их с головой. Господь идет сюда, потому что Он видит не так, как видят все. Он хочет посрамить гордое, избрать смиренное, ничего не значащее для мира. Таким же было первоначальное призвание ко Христу Руси многих русских людей. Господь избирает людей бедных и неученых. Он показывает нам, что на бедность, нищету, оказывается, необходимо смотреть с размышлением, потому что в этом заключается некая тайна. Не в самой по себе нищете, а в том, что она может предрасполагать к стяжанию большей духовной нищеты, к пониманию того, что человек ничего не может иметь сам, а все является только даром Божиим. От того, что эти люди были не учеными, мы не должны делать вывод, что в тайны Христовы могут смело и дерзко вторгаться люди невежественные. Нет, Христос говорит о том, что так велика истина, которую Он открывает, что всякая ученость, мудрость человеческая, всякое знание, как бы ничто перед ней. Господь избирает, как сказано в Евангелии, людей труда, и избирает их в момент труда. Как говорит преподобный Силуан Афонский, любить Бога не мешают и не могут мешать никакие дела. Никакой труд не является препятствием к тому, чтобы человек жил духовной жизнью. Наоборот, скорее праздность предает человека сатанинским искушениям и делает его глухим к зову Господню. Люди, которых избирает на служение Господь, это не просто люди труда. Жизнь их была исполнена трудностей и опасностей, неизбежно связанных с рыболовецким ремеслом. Труд среди холода и зноя, среди грозной водной стихии. Как говорится, кто по морю не плавал, тот Богу не маливался. Эта евангельская подробность напоминает нам о нашем русском народе. Так было и с нашей Россией, где жизнь, как море бед, где она полна испытаний и скорбей, там скорее люди могут обратиться ко Господу. Они более предуготовлены к следованию за Христом, потому что воины Христовы должны быть закаленными людьми и не бояться никаких лишений и гонений. Вся многообразная, многоскорбная история русского народа предуготовляет его к тому, чтобы он следовал за Христом. Мы слышим в сегодняшнем кратком Евангелии еще две удивительных подробности. Кого избирает Господь своими самыми первыми учениками на земле? Он избирает тех, кто были учениками предтечи и крестителя Иоанна, учителя покаяния. Те, чья жизнь направлена к покаянию, легко открываются к вере Христовой. Поэтому если главные учители покаяния, стыд и совесть, будут потеряны в нашем народе, то люди никогда не смогут следовать за Христом. И заботы Церкви о просвещении мира, о служении миру должны быть прежде всего сосредоточены здесь. Наконец, Господь призывает братьев Симона Петра и Андрея, Иакова и Иоанна на служение. Две пары братьев, Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, это самые близкие родственники. Какая удивительная радость! Посмотрите каждый на свою семью. Где мы найдем, чтобы братья следовали за Господом вместе? К нашему великому горю мы понимаем, что чаще всего дается нам в жизни исполнение пророчества Христова, что восстанут чада на родителей и восстанет брат на брата. Это то, что является, к сожалению, более известным для нас и горем, понятным для каждого из нас. Это было во время гонений на нашу церковь и назревает сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы нашим близким было даровано спасение заступничеством всех святых. Прежде всего молиться о своих родных, потому что кто не родит о своих близких, тот хуже неверующего, говорит нам Слово Божие. И апостол Павел говорит, что он желал бы лучше сам быть отлученным от Господа, лишиться всей радости, вечной благодати, быть в адских муках во веки веков, чем видеть своих единоплеменных сродников, отлученными от Христа. Значит, сродниками нашими мы называем не только тех, кто в нашей семье, а всех наших единокровных русских людей. О всех этих людях сегодня наша молитва. Конечно, в самом глубоком смысле Нашими сродниками являются только святые в земле российской просиявшие. Они наши самые родные люди, самые близкие. Мы молимся им, как молимся святому царю-мученику Николаю. Через царя-мученика Господь явил образ святой семьи для того, чтобы наш народ, покаянно осознавая, что произошло, и прославляя своего святого царя, мог бы объединиться вокруг царской семьи, вокруг этой иконы, в единую семью. Будем надеяться на это и молиться нашим святым мученикам. Когда Господь призывает своих первых учеников, то они тотчас оставляют свои сети, лодку и отца, и следуют за Христом. Мы видим, какой силой обладает Слово Божие, и во всех наших самых скорбных обстоятельствах, среди поражений, всегда будем возлагать нашу надежду на Бога, на Его благодать, которая в одно мгновение может изменить все. Всякий, кто однажды получил милость от Бога, так что сердце коснулось благодать Божия, знает, что из самых страшных, беспросветных обстоятельств, в самом глубоком, как смерть, отчаянии, одно лишь прикосновение Божией благодати преобразует все в одно мгновение, так что все делается иным. Слово Божие обладает такой же удивительной силой. Господь сказал, и слово стало делом, и ученики Его тотчас последовали за Ним. Но для того, чтобы совершилось чудо, чтобы исполнилось слово многих русских святых о возрождении России, нам надо научиться тому послушанию Господу, которое явили Его первые ученики и явили все наши русские святые, чтобы мы знали, каким неисследимым богатством обладает народ, следующий за своим Господом, за своими святыми, через какие бы испытания ни вел нас Господь, чтобы мы уподоблялись отцу веры, древнему патриарху Аврааму, который шел, не зная, куда он идет, но прекрасно зная, за кем он идет. Аминь.
Звучало слово в неделю вторую по Пятидесятнице всех русских святых. Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.